Вот это наша с вами работа, она должна быть воспринята творчески, потому что я не хочу, чтобы какие-то утверждения сильные, они приводили, были как бы воспринимались на методическом уровне, то есть на уровне методики. Если, скажем, мы говорим о том, что есть женский принцип, есть мужской принцип. Это на самом деле женщины и мужчины, это существа настолько разные, что люди даже не понимают степени этого различия. То есть различие – это мужская сфера, то есть именно функция мужчины заключается в том, чтобы эти различия усмотреть, увидеть, осознать. Мужской принцип – это принцип различимости. Вот проблема мужчин заключается в том, что они не получают духовного знания, они не понимают этой фундаментальной разницы между мужчиной и женщиной, и поэтому мужчина, он в принципе не понимает женских потребностей. То есть мужчина думает, что с женщиной можно обращаться просто так, вот как он обращается, как вот, ну, с женщиной все должно быть понятно. Вот. Для женщины очень важен момент эмоционального единства. И, как сказать, это эмоциональное единство, оно должно быть достигнуто. Потому что когда эмоциональное единство достигается, женщина успокаивается, и у нее появляется воодушевление, то есть она расцветает. То есть она как бы чувствует вот это вот счастье, да? То есть ощущение счастья приходит. И вот мужчины, часто не понимая этой вещи, не ставят своей задачей осознанно именно удовлетворить, ну, как бы эмоциональные потребности своей второй половины, удовлетворить эмоциональные потребности своей семьи. Мужчина часто думает, что как бы он воспринимает свое служение на уровне исключительно таком, то есть на уровне как бы примитивном таком телесном уровне, то есть если деньги заработал, принес что-то там в дом, то все, как бы мужчина. На самом деле это не так. Вот этот момент, он имеет ключевое значение, потому что вот служение – это действие, которое должно, которое, когда оно осуществляется, оно имеет конкретный результат. Что является результатом служения? То есть как мы можем понять, что служение совершилось, то есть присутствует мужской принцип? Да. Определенные плоды, то есть защищенность, счастье,
качество
определенное, мир, определенная гармония и так далее. Это все результаты служения. Поэтому крайне важно, чтобы вот когда действует мужской принцип, принцип сознания, то по результату мы смотрим, то есть результатом является состояние женщины. По состоянию женщины можно понять о том, действует ли мужчина должным образом. Потому что женщина, она является, по сути дела, как бы зеркалом, или как бы она тестирует мужчину, она проверяет мужчину, она провоцирует мужчину. То есть функция женского начала заключается в том, чтобы пробудить сознательную ответственность. То есть женщина пробуждает сознательную ответственность иногда, ну как бы с улыбкой, иногда она это делает очень агрессивно, как бы приставая к мужчине со своими проблемами. Иногда это бывает достаточно болезненно, но в любом случае функция одна и та же. Она хочет узнать, она хочет понять, почувствовать, что мужчина знает, что делает, что мужчина занимает ответственную позицию, что мужчина отвечает. Вот это как бы присутствует. И у мужчины возникает вот такая иллюзия. Он думает, что если у женщины проблемы, если женщина не удовлетворена, то он думает, что как бы он может решить эту проблему просто подачками какими-то, то есть принеся какие-то деньги, он пытается выслужиться перед женщиной, как бы вот сделать что-то такое, чтобы произвести впечатление на женщину. Понимаете, да? Но когда мужчина пытается выслужиться перед женщиной, то результат противоположный. Женщина перестает его уважать. Потому что для женщины очень важно, чтобы мужчина был ответственным и самодостаточным. Не то, чтобы он перед ней, так сказать, там, удовлетворял ее прихоти какие-то. Нет. Женщине важно, что мужчина, он как бы надежен, что он проявляет внимание, что он любит. То есть любовь – это не просто какое-то сюсюканье там или удовлетворение прихоти. Нет. Любовь – это внимание в первую очередь. Любовь – это понимание. Вот это любовь. Поэтому, когда вот эта любовь, она проявляется именно со стороны мужчины. Вот, кстати говоря, если записать пару, скажем, вот если вот слово «любовь», оно вообще где оно находится, в этой сфере или в этой сфере, вот так вот чисто по содержанию, как обычно люди используют это слово «любовь». Это протягшее, как бы, да? То есть это чувственно-эмоциональное понятие, оно относится здесь. Любовь – это, ну, как это, ну, там, чувства, это ласки какие-то, то есть это вот, что связано с чувственной деятельностью. Если мы запишем это слово «любовь» в этой сфере, в сфере единства, да, людей, это будет правильно с точки зрения как бы энергетической такой, соответствует природе этого явления. А что будет тогда находиться вот здесь? Ненависть. Да, прямо. То есть, иначе говоря, какая сущность является причиной любви? То есть, что создает любовь? Или точнее говоря, что является чем-то, то есть, если любовь или как бы чувство единения, близости, оно приходит и уходит, то есть, это такое, какая-то странная такая госпожа. Да, это вот в сфере мужского принципа находится. Но что это такое? Если любовь – это женщина, то что является вот этим вот началом, которое находится здесь?
Да нет.
Духовность, да, но это называется вот этим словом. Это слово, мы можем использовать слово преданность, например. Верность, да, оно подходит. То есть, вот... На самом деле это слово «преданность» – это не то слово, которое люди обычно, то есть там другое совсем понятие используют. Преданность – это любовь, но она носит характер, как бы, основанный, это любовь, да, то есть это любовь, как бы, которая является функцией сознания именно.
То есть не
обстоятельств. А не чувств, да, не чувств, не просто внешней привлекательности какой-то, а именно функция сознания. Это существенно. Потому что в отличие от чувственной любви, которая временна и подвержена определенным влияниям, перепадам, преданность – это вечная любовь, это вечное состояние нашего как бы проявления любви как личности. Я проявляю свою любовь как личность по отношению к другой личности. Это моя ответственность, это моя любовь. То есть любовь – это вечное понятие. Это мужская любовь, как бы относящаяся к мужскому принципу. Именно эту любовь ждет женщина. Женщина ждет от мужчин не сюсюканье каких-то, а конкретно, ну, то есть реального внимания, понимания, как бы, вот, теплоты, то есть то, что является проявлением преданности. Соответственно, вот то, что мы называем любовью, вот эта любовь, это не что иное, как ожидание любви. То есть женская любовь – это ожидание любви. Я хочу быть любимой. Вот что такое женская любовь. То есть женщина нуждается в любви. И она очень ценит вот это вот, как бы, она находится в этой сфере. Но как бы вот эта реальная любовь, как сказать, как то, что мы отдаем и не нуждаемся в ответе на это, собственно, любовь как мужской принцип, который есть и в женщинах, и в мужчинах, понятно. Но это любовь, которая не ждет ответа. Понимаете? Это любовь, которая не ждет ответа. А вот то, что мы называем любовью, это любовь, которая является любовью ожидания. Поэтому, когда люди говорят о любви, они имеют в виду совершенно разные вещи. Если человек говорит о любви, это означает, что он говорит о любви ожидании. Тот, кто на самом деле любит, он не говорит о любви, он просто любит.
Почему и говорит тоже?
Ну, иногда.
Ну, почему? Можно и чаще.
А говорить об этом можно тому, кто ожидает любви.
И действует, кто, а то не так, что сказал.
Вы услышали, что вот сейчас было сказано?
Да, просто вот по категории любовь, она же может быть вот в обеих категориях, смотря что мы в это вкладываем. Если чувственная любовь...
То есть, когда мы говорим о любви, мы говорим об этом для того, кто нуждается в любви. Да, да. Но когда человек говорит о любви в смысле, что вот у нас не хватает любви, у меня, то есть это означает, что человек ждет этой любви, он нуждается, ожидает этой любви. Поэтому мы знаем, что в основном вот женское начало, как бы женщины, да, в основном они, ну, как бы чувствуют этот дефицит этой любви. И мужчина, он должен понимать, что женщина отличается от него энергетически, как бы, это другой принцип. То есть это принцип, то есть здесь как бы нужно определенная чувствительность требуется. Вот, но сложность заключается в следующем. Часто как бы люди воспринимают вот эту вот любовь, вот эту как бы как действие просто на уровне. Ну то есть вот для, допустим, для женского принципа, для женщины, да, любовь это много всего. То есть это целый мир, это целый ритуал. Энергия, эмоциональная энергия женщины в 9 раз выше. Это означает, что, допустим, для мужчины чувственная деятельность сводится просто к тому, что вот, ну как бы он, скажем, вот он поел, он доволен, да? Желудок сытый, как бы все, он доволен. Да, окей. Он там что-то сделал, там он доволен. Если для него, допустим, для него может быть важна, скажем, он нуждается, допустим, в удовлетворении каких-то своих потребностей эмоциональных и сексуальных, например, потребностей, да? Он считает, что если это, как бы, если он удовлетворил свою сексуальную потребность, то в принципе, ну как бы все нормально. Но в действительности вот эта сфера эмоциональных отношений внутри женского начала, она гораздо больше, чем просто удовлетворение сексуальных потребностей или просто удовлетворение потребностей в еде или потребностей в комфорте в каком-то. Основное, большая часть, там 7 частей из 9, может быть, там 1-2 части, это вот то, что было описано, но большая часть не удовлетворяется. Большая часть потребностей не удовлетворяется. Это потребность в таком очень как бы глубоком таком эмоциональном разговоре, когда мы проясняем содержание сердца другого человека, что тебя волнует, о чем ты думаешь, да? Когда вот мы уделяем внимание внутреннему миру другого человека. Понимаете, о чем идет речь? То есть мы достигаем эмоционального контакта с внутренним миром другого человека. Вот эта сторона сексуальной жизни, если говорить об отношениях, просто межполовых, как, ну, обозначать это термином сексуальная жизнь, я знаю, что некоторым, может быть, это не нравится у нас, как при Советском Союзе говорили, секса у нас нет, да, как бы. То есть я сейчас имею в виду не грубую вот сторону, как бы на физическом уровне, а более, вы понимаете, более как бы широкий контекст. То есть отношения между полами. И вот здесь вот, когда люди не уделяют внимания тонкому аспекту сексуальной жизни, то есть отношений между полами, что возникает? Возникает дефицит в грубом сексе. То есть мы начинаем эксплуатировать просто друг друга. То есть одно тело начинает эксплуатировать другое тело. То есть внутренняя неудовлетворенность, связанная в межполовых отношениях, приводит к агрессии и к претензиям в сфере внешних сексуальных отношений, просто сексуальной неудовлетворенности. То есть люди помешаны, вот обратите внимание, мы сейчас живем во время, когда люди помешаны на сексе. Они просто сошли с ума на почве секса. Почему? Потому что они одинокие все. Вот единственная причина, почему люди помешались на сексе. Одиночество. То есть нет настоящей семьи, потому что в семье люди удовлетворяют эмоциональные потребности друг друга. Открывают содержание своего сердца другому человеку. Выслушивают, интересуются содержанием сердца другого близкого человека. Что тебя беспокоит, о чем ты думаешь, что для тебя важно, что для тебя интересно. То есть достигает эмоционального контакта в отношениях друг с другом, эмоционального удовлетворения. Проявляет, то есть это как бы, смотрите, вот это все сфера протягши, вот видите, да? То есть здесь находится ложное эго, о чем я еще не говорил, разум, ум, тело. Вот на всех этих уровнях важна сексуальная жизнь, вот эта, межполовая, как бы. То есть на уровне разума нужно удовлетворить потребность человека, то есть обмениваясь какой-то интересной, важной для вас информацией, видением мира, жизни, будущего семьи, будущего детей. Это все удовлетворяет на уровне разума, успокаивает как бы, да, вот эту энергию, гармонизирует ее. На уровне ума мы удовлетворяемся, когда, допустим, чувствуем удовлетворение, когда делимся содержанием своих каких-то мыслей, рассказываем о том, что у нас, как бы, что находится внутри, что нам интересно и так далее. Вот. Общаемся друг с другом. На уровне телесном удовлетворение происходит не обязательно тогда, когда мы вступаем в половые отношения, как бы сексуальные отношения. Имеет значение просто прикосновение, ну как бы ласка такая, да, там, ну как вот, погладить по голове, обнять человека, да? Вот этому всему нужно уделять внимание, потому что это как бы основа для того, чтобы человек ощутил что? Ощутил вот это вот, получил как бы насыщение на уровне протягши. И это ответственность мужского принципа. Понимаете, да? То есть потребность в этом существует на уровне женского принципа, но удовлетворение, то есть ответственность лежит на стороне мужского принципа. Вот, когда это присутствует, когда люди находятся в состоянии взаимоотношений, а взаимоотношения это что такое? Это когда мы интересуемся внутренним миром другого человека, в первую очередь. То есть это мужская любовь. Не то, что я жду, что «а где вот моя, а где вот семья?» Что-то нет, не чувствуется никакой семьи здесь у нас. Вот, как мы высказываем претензии близкому человеку и так далее. Нет, это именно мужская позиция. То есть если мы хотим любви, точнее не хотим любви, если мы хотим любить, то, пожалуйста, никаких сложностей не существует. Это совершенно самодостаточная сфера. То есть в любви присутствует полная самодостаточность. Это не означает, что нам не важен другой человек. Это означает, что мы способны отдавать и не ждать ничего взамен. Когда мы отдаем, когда мы интересуемся содержанием сердца другого человека, мы получаем огромное, как бы, мы получаем результаты в виде вот процветающего женского начала, то есть в виде, то здесь, вот это, здесь происходит расцвет. Это может произойти не сразу. Это я хочу предупредить. Почему? Потому что в этой сфере присутствует дефицит. И когда вы начинаете выполнять свои обязанности, вы можете обнаружить, что на этом уровне есть некое недоверие. То есть, ну как бы, ну если вы делаете это правильно, без ожиданий, то в какой-то момент здесь происходит насыщение, и тогда все очень хорошо становится.
Взаимообмен, да?
Да. То есть есть... Чтобы вы как бы глубже вникли в этот принцип, я сошлюсь вот на отношения старших, как бы взрослых и детей, да? То есть понятие есть понятие слуга и господин или ученик и учитель. То есть вот если взять пару ученик и учитель, то где будет учитель, где будет ученик? Какое из понятий является первичным в этой сфере? Ученик. Здесь находится учитель. Учитель — это господин, ученик — это слуга. То есть реально учитель в основном является проявлением невежества. То есть это проявление иллюзии. Понятие учитель, взятое само по себе, это проявление иллюзии. Когда человек считает себя учителем или пытается действовать как учитель, он однозначно является проявлением майи, иллюзии. Он находится здесь в сфере чисто материальной природы, отделенной от духа. То есть учитель — это господин. И я уверяю вас, что практически все мы, присутствующие в этой аудитории, мы находимся в позиции господина. В основном это доминирующее состояние нашей психики, состояние господина. Вы согласны? Это проявляется спонтанно. Стоит только проявиться намеку на нарушение наших прав или какому-то несоответствию чего-то с чем-то, или каких-то ожиданий, у нас сразу пробуждается это вот настроение господина. Вот. Если у человека что-то спросить, допустим, да, а как ты думаешь, вот, например, вот на предмет этого, человек сразу начинает нам выдавать совершенно уверенным таким видом знания на тему того, как оно все правильно устроено. Да? Вот любого человека, вот чуть-чуть царапни, вот, а что ты думаешь по этому поводу? И он нам сразу лекцию прочитает на полчаса. То есть каждый считает уверен в том, что он в точности знает, вот, что представляет собой мир там, и все остальное. Понимаете? А?
Этот семинар точно так же в эту категорию включаем, что мы тоже в какой-то степени иллюзорно говорим обо всех этих вещах. Никто же не познал до конца.
Вот подождите, здесь мы должны подойти к главной точке. Дело в том, что, вот смотрите, учитель — это, с этим все понятно. Вот, но основная сущность, которая говорит о присутствии знания в человеке, заключается в том, что он находится в ученической позиции. Ученическая позиция – это позиция того, кто находится в контакте с откровением. И ученик, человек, являясь учеником, он находится в состоянии открытости по отношению к знанию. То есть он не считает, что он что-то знает. Он просто считает, что это такой удивительный мир, и столько знаний приходит к нему, но он не считает, что он что-то знает. То есть знание, это, что вот я что-то знаю, это уже законченная позиция, позиция авторитета. Вот я уже что-то знаю, я что-то познал. Поэтому ученик, он всегда смиренен. Смирение означает, что он всегда открыт к новому пониманию. Итак, учитель — это ложное состояние. И учитель имеет право быть учителем только в одном случае, если он не считает себя учителем, считает себя учеником. Вот когда человек является учеником и утвердился в этой позиции, вот тогда, в случае, если кто-то обращается к нему за знаниями, не просто он считает, что он там кого-то должен облагодетельствовать своим пониманием, а если кто-то к нему обращается за знанием, нуждается как бы в его помощи, вот тогда он может принять на себя роль учителя. Это роль, это не сущность, это роль. Это как одежда, которую вы сейчас носите, а потом взяли и повесили на плечики. Некоторые вживаются в роль учителя до такой степени. Они являются учителями в семье, на работе, где угодно. То есть они все время менторствуют, они все время все кого-то учат. Вот, вот это, вот так, вот, вот так, вот, вот так. Вот, понимаете, люди просто шарахаются от них, они даже этого не замечают. Потому что человек сживается, сливается со своей ролью. Почему? Потому что он не является истинным учеником. Потому что истинный ученик понимает, что это всего лишь роль, и как бы если вот есть ученики, то тогда есть учитель. То есть ученик – это первая категория, первичная. Если у кого-то есть ученик, появляется ученик, вот тогда он может быть учителем. Ни при какой другой ситуации. А не так, что вот я учитель, сейчас нужно найти себе учеников, которые будут меня слушать. От чего я это говорю? Это очень важный момент. Очень важный. Дело в том, что как только человек как бы вы понимаете, что вот учитель — это сфера протягши, и в основном мы имеем дело с ложными учителями. Кто такие ложные учителя? Ложные учителя — это определенная просто позиция, формальная позиция, то есть это формальность. Вот человек является учителем, его назначили, или он сам себя назначил. Назначает в основном человек себя благодаря ложному эго, высокому представлению о своем разуме и так далее. Вот. А назначает его общество, например. То есть, например, вот человек, вы приходите в университет, там есть профессор, у профессора есть должность, его назначили. Общество хочет, чтобы у вас были определенные представления о жизни. Поэтому оно назначает учителя, который будет вам рассказывать, как оно все устроено. Правильно? А вы будете сидеть за партой и поглощать определенную сумму информации для того, чтобы получить отметку в зачетке. Так ведь оно происходит? То есть не возникает вопрос в студенческой аудитории об истинности знания, которое дает учитель. Этот вопрос просто не возникает ни у кого. Вы когда-нибудь видели студента, который поднимает руку посреди аудитории студенческой и задает вопрос: господин профессор, а вот те знания, которые вы нам сообщаете, они не имеют какого-то отношения к откровению? То есть к истине. Какое-то отношение к истине вообще имеет? Вот то, что вот вы рассказываете. Это истина вообще? То есть какое? Вот что произойдет, если кто-то это сделает? Это будет очень такая чреватая ситуация, понимаете?
Пятерки понизят на четверку. Задавали, задавали.
Ну да. То есть реально... Задача-то заключается обучение не в том, чтобы получить сопричастность с истиной, развить свое сознание, а задача заключается в том, чтобы получить отметку в зачетке и соответствовать общественным требованиям. То есть человек, заканчивая университет или институт, или школу, он, по идее, просто должен стать полноценным индивидом, частью общественной какой-то формации. Это понятно. То есть мы это знаем, ничего такого новенького нету. Поэтому учитель — это формальное понятие, относящееся к некой формальности. Либо эта формальность идет из нашего разума, мы считаем, что вот у нас есть какие-то знания. Это всего лишь формальность. То есть человек прочитал что-то в книжке, и он теперь считает, что он что-то знает. Вот дворник Вася, который подметает улицу и по радио сегодня утром услышал какую-то информацию, да? Если вы к нему подойдете и спросите у него, например, какое вот будущее России, например, этот дворник Вася вам получасовую лекцию прочитает о том, каково будущее России на основании той формальной информации, которую он получил по радио. Он просто принимает некоторую точку зрения, некое мнение, которое транслируется по общественным каналам, и начинает это мнение просто тиражировать, распространять его другим. Вот это называется учитель. Вот что происходит вот с людьми, которые учатся таким образом. Но кто такой истинный учитель? Истинный учитель – это личность, тот, кто занимает ученическую позицию. И у истинного ученика всегда есть вопрос относительно природы знания, которое он получает. Является ли это мнением? Или это является доказанной истиной, научной истиной? То есть каково свидетельство, каково доказательство того, во что он верит? Вот это позиция ученика, вопрос ученика, каково доказательство? И еще одним качеством ученика является то, что у него тоже есть учитель. То есть он воспринимает знания от истинного учителя. Поэтому есть момент, что люди, которые являются ложными учителями, у них у самих нет учителя, они находятся в ученической традиции, в которой передается знание от ученика к ученику. Они просто руководствуются некоторыми формальными представлениями. Итак, вы становитесь учителем. Это происходит автоматически. Например, человек рождает ребенка, то есть появляются дети. Когда появляются дети, то мы начинаем воспринимать своих детей как объект нашей заботы. Естественным образом. Мы хотим позаботиться о своих детях. Мы хотим дать им самое лучшее. Но очень важно понять следующую вещь. Очень важно понять то, что ребенок является личностью. И очень важно понять, что мы сами не являемся учителями. То есть мы сами должны быть учениками. Потому что когда ребенок рождается, он находится в позиции учителя. То есть происходит, как бы ситуация меняется местами. То есть как ребенок – это учитель, а родитель – это ученик. То есть ребенок рождается, у него есть заказ. Он беспомощен. Он нуждается в нашей заботе, находится в зависимом положении. Он относится к женскому принципу. А родитель, независимо от пола, мать это или отец, неважно, относится к мужскому принципу. То есть от родителей ожидается, что они защитят своих детей, позаботятся о них. На начальной стадии, когда человечек находится вот в этом состоянии детском, он находится полностью в сфере бессознательного, в сфере пратьякши, и он находится в состоянии дефицита. То есть он эмоционально не защищен, он не удовлетворен, он полон различных каких-то вот внутренних потребностей, вопросов, каких-то страхов. У него есть вот эта зависимость. И родители, особенно мать, да, должны дать ему ощущение защищенности. Вот это вот удивительный опыт защищенности. Поэтому в традиционных культурах мы знаем, что матери, они всегда держали детей рядом с собой, всегда их не бросали своих детей никогда, всегда кормили, мать кормила грудью своего ребенка. Вот в ведической цивилизации это могло происходить там, до 7-8-летнего возраста даже. Потому что с материнским молоком, чувствуя тепло тела матери, чувствуя защищенность на коленях у матери, ребенок, он как бы удовлетворялся эмоционально, то есть становился эмоционально полноценным человеком, то есть у него вот этот дефицит уходил, вот это чувство какого-то страха перед как бы жизнью, перед миром. И вот когда ребенок проходил вот эту школу, когда мать давала ему эту заботу, он с ним происходил вот этот вот эффект переключения от потребности в любви к способности делиться этой любовью, то есть давать эту любовь. Таким образом, очень важно понять, что на начальной стадии вот эта вот ученическая позиция родителей, то есть родители должны проявлять служение по отношению к детям, и это служение на начальной стадии выступает просто как удовлетворение потребностей, элементарно. Просто у ребенка есть потребности, и нужно чувствовать эти потребности и удовлетворять эти потребности. Тогда... Если эта стадия обычно длится до 5 лет, тогда ребенок вырастает полноценной личностью, потому что на этом уровне, когда колоссальная концентрированная протягша присутствует у человека, он должен эту защиту получить от родителей. Затем, после того, как человек проходит вот этот рубеж 5-летнего, там, 6-летнего возраста, начинается другая игра. Начинается другая игра. Почему? Потому что Родители понимают следующую очень важную вещь. Смотрите, сейчас очень важный момент в нашем с вами обсуждении. Происходит следующее. Родители понимают, что служение человеку – это служение кому? Телу или личности? Личности, да? То есть, если вы служите просто телу, то это хорошо, но это может быть и плохо, если сознание человека уже как бы готово к пробуждению. То есть, когда сознание человека готово к пробуждению, то есть, когда тело удовлетворено, ум удовлетворен, как, смотрите, что происходит, когда телесно, умственно человек удовлетворен, вот эта сфера протягши перестает доминировать над шабдой, перестает подавлять шабду, то есть сознание, и сознание готово к пробуждению. Вот это примерно у человека происходит 5-6-летний возраст, вот когда человек получил вот эту заботу, да, и он уже готов к личностному пробуждению, он начинает что-то, он уже слезает с колен матери, и начинает двигаться, начинает вступать во взаимоотношения, начинает устанавливать свое эго, то есть у него пробуждается вот эта функция личностная. И вот здесь родители понимают, что теперь нужно не просто заботиться о ребенке, о его потребностях, но еще что нужно делать? Воспитывать, да. То есть пробуждать, как сказать, здесь, смотрите, какой момент. То есть после 5-летнего возраста как бы начинается следующий этап. Это можно назвать этапом инструктирования. Это еще не этап пробуждения сознания, но это этап некоего заботы, который переходит, это опять же забота на уровне протягши осуществляется, но она переходит с телесного уровня на уровень ума и уровня разума. То есть происходит обучение или инструктирование. В этот период дети получают информацию о том, какова их роль, каков мир, то есть они получают какие-то знания, учатся писать, читать и так далее. То есть их ум впитывает, как губка, любую информацию, то есть у него появляется интерес к миру. То есть как только вот на телесном уровне человек полностью защищен, у него пробуждается следующая функция. Он начинает интересоваться миром. У него проявляется жажда до знаний, до информации. И эта жажда удовлетворяется. Но помимо этого, в определенном возрасте, когда там уже речь идет о приближении к совершеннолетию, когда речь идет, допустим, там уже там 8, 9, 10 лет, вот когда личность все больше и больше пробуждается, возникает очень важный момент. Родители должны не просто давать ребенку информацию, как в школе это дают, или заботиться о его нуждах, но происходит следующая метаморфоза. Они начинают подчеркивать то, что ребенок несет ответственность за свою жизнь. То есть начинают подчеркивать личностную природу ребенка. То есть, иначе говоря, они начинают взаимодействовать с ним как с личностью и понимают, что служение человеку – это передача ценности служения. То есть служение ребенку, служение ученику – это передача ценности служения. Иначе говоря, служить человеку не означает просто что-то делать для него на этом этапе. А служение заключается в том, чтобы так сделать, вот так все устроить, так воспитывать, чтобы человек понял, что он должен служить, что это его ответственность перед семьей, перед родителями, перед обществом и так далее. Вот этот момент, к сожалению, большинство родителей пропускают. Здесь, конечно, функция отца становится доминирующей в воспитании, потому что роль женщины как воспитателя, как учителя, она больше сводится к защите телесных потребностей, эмоциональных потребностей ребенка и так далее. Но вот функция пробуждения сознания, сознательной ответственности, она лежит в основном на отце. Ну, как, или просто на мужском начале, не обязательно, там может и мать делать, если она понимает вообще, что, ну как, если понимает, что это такое. Итак, здесь этот момент пропускается, к сожалению. Поэтому родители думают, что вот они служат своим детям, детям уже 16, 17, 18, 20, иногда и 30 лет. И родители продолжают служить своим детям. Вот, а дети вырастают, оставаясь в позиции господ по отношению к этому миру, по отношению как бы к родителям и так далее. Ну, конечно, карма.
Не хотят усвоить уроки сами.
От чего это происходит? Это происходит именно от того, что у людей слабая ученическая позиция. То есть они думают, что они думают, что вот они должны просто выслуживаться.
А там разные причины, почему они это не применяют, да, вот личные.
Служение чем отличается от выслуживания?
Ну, там разные и мотивы, и цели разные, и позиция исходная разная, и настроение другое.
В чем разница?
Служить для кого-то, а выслуживаешься для себя.
Служение всегда бескорыстно.
Да. Да, то есть вы сказали, что служение для себя, выслуживание для себя происходит, да? Когда мы выслуживаемся, мы как бы хотим, да, либо получить за это благо. То есть выслуживание, оно происходит в какой сфере? Допустим, выслуживание – это деятельность ради себя в любом случае. Допустим, я рассматриваю ребенка как своего ребенка, как продолжение своего эго. Да, как свою собственность, как свое продолжение. И поэтому мой ребенок, да, я служу своему ребенку, фактически мы удовлетворяем свои собственные чувства. Да, да. По отношению к родителям имеется в виду со стороны ребенка, который служит старшим,
да.
Старым родителям, да, престарелым?
Да.
Зачастую позиция именно в этом. Это мои родители, я им как бы служу, то есть я им должен. Может быть такая позиция. То есть не сознательная позиция, а просто, ну как бы...
Работа.
То есть родители могут служить своим детям с этим мотивом, что дети потом будут обо мне заботиться. Такое возможно. А почему дети служат своим престарелым родителям? Заботятся о них. С чувства долга. Из-за чего еще? Общественное мнение. Да, а вот эта вещь. То есть в действительности единственное противоядие против всего этого, безусловно, это отношение к своим детям как к личностям. Потому что когда родители обезличивают своих детей, то есть когда они служат своим детям именно как своей собственности, то тогда дети чувствуют давление с заботы своих родителей. И, во-первых, они не чувствуют никакой благодарности, потому что благодарность – это главное качество ученика. То есть ученик – это тот, кто испытывает радость или благодарность от того, что приходит от учителя, от тех уроков, которые приходят от учителя. А уроки, которые приходят от учителя, это не обязательно красивые уроки. То есть родители, они стараются дать своим детям красивое что-то, да, то есть дать им что-то приятное для их чувств. Но истинное воспитание, истинное благо – это вовсе не обязательно что-то приятное. Например, отец может выгнать своего сына из дома. Может такое произойти? Может. Это служение сыну или нет? Контекст, конечно. Это может быть служением сыну, да? И, допустим, сын может почувствовать на эмоциональном уровне какое-то, может быть, он может почувствовать, ну, то есть он безусловно, почувствует некоторую печаль, но внутри он может почувствовать благодарность. Эта благодарность может проявиться со временем. Вот. Родители, которые воспитывают в своих детях дух служения, когда детям исполняет, когда у них появляется сознательный возраст, они приучают своих детей, как бы не заставляя их, но обсуждая с ними, делясь с ними ценностями служения в семье, как бы пробуждают в них сознательную позицию. То есть у тебя, ты часть семьи, как бы, да, то есть ты такой же, как и мы, часть нашей семьи, поэтому у тебя тоже должны быть обязанности в семье. Видишь, папа работает, он поддерживает семью, мама выполняет свое служение. У тебя тоже есть служение в семье. Ребенок таким образом, он принимает определенные обязанности в семье. И родители должны следить за тем, чтобы эти обязанности становились его собственной миссией, его собственным делом. То есть, чтобы он свою личную позицию по отношению к этому формировал. Вот. В этом заключается творчество родителей. Это сложная задача, потому что дети находятся под влиянием протягши бессознательного, и они хотят двух вещей: либо ничего не делать, либо они хотят, чтобы их заставляли, то есть просто инструктировали. Тогда они готовы что-то делать. Но вот пробуждать в детях сознательную ответственность — это творчество определенное, которым должны заниматься родители. В первую очередь отец. Это главная забота мужчины. Тогда дети растут, и у них не возникает отчуждения от родителей. Когда они вырастают и входят в сознательный возраст, они чувствуют к родителям дружеское расположение. Возникает дружба. Дружба возникает между личностями только. Поэтому в Ведах говорится, что после 16 лет между детьми и родителями возникает дружба. Должно быть так. Если дети воспитывались в сознательном ключе, то они начинают рассматривать своих родителей как, ну, как сказать, да, то есть как вот, ну, как команда какая-то, или как вот, ну, понимаете, да, то есть такое вот личностное такое, да, как часть такого сплоченный коллектив, да, семья становится вот такой вот настоящей сплоченной командой. Вот это потрясающее достижение, на самом деле, потрясающее достижение. То есть если кто-то это сделал, то это просто удивительно успешный человек, он будет счастлив, по-настоящему счастлив, и по-настоящему сможет достичь успеха в своем познании, на пути познания. Устами детей глаголит истина всегда. Вот, поэтому смотрите, что происходит. Это то же самое, что мы обсуждали, мужской и женский принцип, да, то есть в начале, когда человек находится под влиянием протягши, он нуждается в любви, и он как бы должен получить вот это вот эмоциональное удовлетворение. Это долг именно мужчины, то есть мужчина должен позаботиться об этом, мужского начала. Есть какие-то моменты, которые вы хотите прояснить? Да, пожалуйста. Уважительные отношения. Да. Ну вот смотрите, есть две, в нашей цивилизации есть две основных системы воспитания. Или как бы фактически вот одна система — это традиционное общество, которое сейчас представлено, скажем, в восточных культурах, да, то есть исламские культуры, потом Индия, там вот эти вот все как бы регионы. Там идея заключается в том, что младшие должны уважать старших. И это просто идея, она на инструктивном уровне внедряется, на уровне общественного требования. И люди, которые воспитываются в такой культуре, они испытывают почтение к старшим, то есть они как бы уважают старших, но это уважение, оно существует на уровне вот именно чисто, да, то есть на уровне некоего такого представления, некоего стереотипа. Вот. Но это неплохо само по себе, это хорошо. Другой вариант – это западная культура, когда люди просто, никто никому ничего не должен, и человек просто живет, как сказать, как получится. То есть он живет ради своих интересов, ради своих прав, ради своих наслаждений, и когда ему наступает какой-то возраст, у него получается какой-то возраст, у него возникает, родители говорят, ну все, мы за тебя ответственность больше не несем, как бы у тебя своя жизнь, у нас своя жизнь и так далее. Вот. Но вот когда мы говорим о ведической культуре, мы говорим о том, что, безусловно, на уровне общественном есть требования уважения младших к старшему, но это не является как бы, то есть это уважение, оно должно подкрепляться квалификацией старших. То есть очень важным является требование того, что старших уважаем не просто потому, что они старше, а потому, что они еще и квалифицированы. Почему это важно? Потому что если мы уважаем старших, просто потому что они старше, внутри-то у нас не будет этого уважения. Понятно же, да, этот момент? Он понятен. Вот этот момент, да. Поэтому что происходит? Когда человек оказывается в среде, когда старшие за ним не наблюдают, он просто превращается в животное, фактически. То есть вот я видел, что происходит с людьми, которые выходят из восточной культуры, оказываются в западных культурах, не в каких-то диаспорах замкнутых, а вот просто вот живут сами по себе в западных культурах. Они опускаются вообще, ужасно просто. То есть человек, он вот приучался к этому, то есть у него вот на подсознательном уровне вот это вот давление закладывалось, вот давление на его личность, да, должен это делать без всяких объяснений, почему. Человек это принимал, и в конце концов у него внутренняя вот эта вот неприязнь накапливалась ко всему. Это когда он оказывался в состоянии свободы внешней, он просто все это возвращает, вымещает, то есть у него возникает некая месть. То есть он начинает жить совершенно по другим законам. Поэтому мы должны следить за соответствием между внешним и внутренним. Любое действие внешнее, которое мы предпринимаем по отношению к детям, допустим, если мы наказали своего ребенка, да? Мы должны наказывать своих детей?
Да.
Должны. Но если мы наказали своего ребенка, мы обязательно должны что сделать? Объяснить, и желательно, чтобы он согласился с тем, что это справедливо. То есть он должен сказать, ну ладно, раз так надо для моего прогресса, хорошо, я постою в углу пару часов, приму такую вот ответственность постоять в углу. Если вы этого добились, это потрясающий результат. Он за всю жизнь это запомнит, что родители его уважают как личность, и они наказывают его, заботясь о его развитии, о его прогрессе. Он на всю жизнь эту ценность запомнит, на всю жизнь. К чему? К физическому?
К физическому, вы сказали, в угол.
Не, ну нормально, то есть это обязанность родителей, потому что дети находятся на бессознательном уровне, поэтому они реальность воспринимают вот на телесном уровне, на уровне ума. То есть если вы их наказываете, то это просто определенным образом их дисциплинирует. Но если вы не объясняете, то это наказание, но не, как бы не сознание оно не включается. Но вы знаете, вот я вам хочу сказать такую вещь, что это как раз идет с западного мировоззрения, что вот нарушили право человека, нарушили право ребенка. Сейчас вообще в России внедряется ювенальная юстиция, так называемая. Знаете, что такое ювенальная юстиция? Ювенальная юстиция означает, что у детей, которые, допустим, говорят своему ребенку, что ты должен пойти помыть посуду на кухне, да, или там прибраться в комнате, или еще какое-то право нарушить ребенка. Вот. Просто могут отобрать ребенка, вот и все.
Ну так это, я могу сказать, как бывший 8 лет на Западе обучавшийся, знающий ситуацию, могу сказать, что не было перекоса в таком представлении, это правило. Это правило рождено внука того, сколько детей были избиты, изнасилованы, убиты.
Это происходит только, это происходит только по той причине, смотрите, что людям не объясняют их обязанности, взрослым не объясняют их ответственность перед детьми. и не делая этого, начинает защищать права детей. Это жуткое извращение вообще, которое только может быть. Вместо того, чтобы взращивать людям ответственность перед друг другом, мы начинаем защищать права.
А зачем взаимоисключать? Нужно делать и то, и другое.
Да вы не можете делать то и другое.
Да нужно делать.
Потому что как не нужно со мной спорить. Никаких взаимоотношений.
Да, извините,
здесь не существует.
Тоже.
Если вы будете культивировать права,
детей нужно защищать, которые страдают. Пришел папа алкаш и сбил дочку табуреткой 11 лет. Она что, не может права в полицию?
Нужно папаше заниматься, а не ребенком.
И папаше, и ребенком. Ребенок должен иметь право.
Вы просто как бы... Вы просто хотите эмоционально реагировать. Я объясняю принципы определенные. Принцип заключается в том, что если в людях культивировать, так сказать, то, что защищает, мы защищаем детей, права детей, мы на самом деле развращаем этих детей. Они начинают думать, конечно, сейчас дети не уважают своих родителей. Если тут что, мои права нарушены, все, я на своего папашу заявлю сейчас в милицию.
Так, а родители ничего и не делают там, они боятся.
Конечно. Как они могут после этого воспитывать какие-то качества в своих детях, побуждать в них какую-то ответственность? Потому что в любой момент милиционер придет, меня арестует просто. Вот она это, защита прав детей. Поэтому, если вот общество, особенно как бы, вот если мы четко как бы настроены на то, чтобы люди исполняли свою ответственность по отношению к тем, кто от них зависит, о слабых, то эти слабые, они всегда будут защищены, они всегда будут накормлены, они всегда будут чувствовать радость, счастье и все остальное. Если мы начинаем заниматься вот этой деятельностью, мы просто убиваем семью и разрушаем общество. В европейских странах до половины детей, рожденных в семьях, отнимаются государством. Вы знаете об этом? До 50% рожденных детей отбираются государством у родителей.
Нет приемных семей,
куда их отбирают. Да, да. Вот это вот результат чего? Результат подмены всего лишь одной пары понятий. Вот реальный пример, да, с того, что происходит в обществе. Всего лишь одна подмена. И все, фиаско, катастрофа. Да, и мы к этому идем, потому что никому не хочется людей просвещать. Вот это как бы, понимаете, вот специально скрывается от этих знаний, все, никто людей не просвещает в дхарме, в исполнении вот этой своей сознательной ответственности, но мы готовы позаботиться о правах наших граждан. В результате увеличивается количество судов, увеличивается количество разводов, увеличивается количество брошенных детей. Вот она, вот эта вот агрессия против общества, которая осуществляется. Это не просто какая-то теория, это основа нашей жизни. Это то, что разрушает нашу жизнь, в самый ее корень, в основе ее. Поэтому следующий момент, что родители несут ответственность за воспитание в детях ученического настроения, настроения служения. Дети должны вовлекать своих детей в служение, в сознательную деятельность. Тогда дети, подрастая, становятся именно гражданами, становятся сознательными участниками, становятся сознательными вот, слугами, пробуждается мужской принцип. И в этом тогда мы являемся истинными учителями, истинными наставниками. В противном случае наша роль, она является просто иллюзорной. То есть мы просто начинаем злиться от того, что наши дети нас не слушают, они нас не уважают. Мужчины злятся на женщин, что их женщин, как бы жена не уважает мужа, муж не уважает жену. Это все происходит именно из-за того, что мы теряем связь вот с этим принципом, с принципом осознанного служения. Какие-то есть вопросы вот по этому обсуждаемому? Да. Ну да, то есть, безусловно, это нужно смотреть по состоянию ребенка. То есть, если ребенок тянется к матери, да?
Ну, это то же самое, бабушка.
Да, 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 да. Сейчас немножко такая ситуация, кармическая ситуация очень сложная, рождаются дети вообще такие очень интересные, то есть, имеющие некоторую внутреннюю самодостаточность определенную. То есть, надо смотреть по личности. То есть, если ребенок тянется к старшим, нуждается как бы, да, вот в их присутствии, то мы не должны его бросать. Потому что если вы бросили в этот момент ребенка, когда он эмоционально защищен, не открыт, ну как бы открыт, то это отпечатывается внутри его, внутри его бессознательно. Но в санскрите есть такой термин, это как называется самскара, то есть отпечаток. Вот этот вот отпечаток, что меня бросили, как бы, да, что вот не отвергли, он остается на всю жизнь. И потом проявляется в виде некой психологической предрасположенности человека, то есть то, что вот мы обсуждаем. Ну, вот, вот поэтому надо смотреть, нуждается ли ребенок, тянется ли он к такому, такой заботе, к этой защите. Да, пожалуйста.
Если у ребенка до 5 лет не дано этого, да, то есть вот бросили,
оставили, да,
это,
да.
Восполнимо ли как-нибудь после, другой, ну то есть сензитивный период прошел, да, а дальше что? Восполнимо ли?
Конечно, это будет более длительно. То есть, если кто-то возьмется даже за это восполнение, это потребует больше гораздо времени.
И восполнимо ли чужими?
Это возможно только в том случае, если эти чужие люди, они ну, как бы перестают быть чужими, то есть возникает близкая эмоциональная связь. Потому что это же эмоциональная энергия. И вот это вот залечивание, оно может произойти только в том случае, если человек получает эмоциональное удовлетворение, а это возможно только с близкими людьми. Вот, поэтому, когда возникают близкие взаимоотношения, то тогда можно до какой-то степени, полностью это трудно, потому что то, что в детстве человек недополучил, ему очень трудно полностью восполнить. Все равно будет некоторый пробел. Но до какой-то степени, по крайней мере, какие-то острые углы можно будет срезать. Но глубинные вот эти вот вещи, они останутся. Вот он, кстати, вот мы обсуждали вопрос, вот, да, вот ваш вопрос был касательно вот отношений мужчины и женщины, ну, когда между мужем и женой есть этот момент, что мужчина, он как бы в позиции ребенка находится по отношению к жене, да, это вот как раз вот в этой, к этой ситуации относится, что он недополучил материнской заботы. Вот. И он в течение всей жизни будет рассматривать свою жену как мать, в принципе. Ну, надо стараться. Надо стараться пробуждать в человеке вот это, что на самом деле, ну, ты как бы указывать ему, человеку на его сильные стороны, что у него получается делать, и давать понять, что, ну, как бы вы это видите, что это, ну, хорошо, здорово, что, ну, как бы, это прекрасно, ну, хорошо, прекрасно. И когда человек указывает на сильные стороны, то он все-таки, это его усиливает еще больше.
Подрастает.
Он растет, да. То есть, когда уже человек взрослый, как это можно компенсировать, то, что он не получил? Ну, вы знаете, ну, реально здесь есть две возможности. Первая возможность, она связана именно вот с духовным просвещением. Потому что когда человек получает духовные знания, он начинает, становится более состоятельным внутренне. То есть это путь как бы изнутри. Есть путь извне через эмоции, через отношения, да, это путь через протягшу. А есть путь через шабду, когда человек получает духовное знание, он начинает понимать, что вот эта его потребность в любви, она на самом деле является отказом от собственной сущности, потому что любовь находится уже внутри самого человека. Это приходит через духовное знание. Поэтому, собственно, когда человек уже подрос, то самый такой вот момент, более-менее эффективный, это именно через сознание все-таки восполнять то, что человек когда-то недополучил на уровне чисто вот инстинктивно, на бессознательном уровне. Вот. Но во внешнем окружении очень много будет зависеть от среды, социальной среды, от семьи, в которой он находится. Если человек оказывается в среде, как бы в семье или в каком-то окружении, где люди относятся как бы бескорыстно, так вот, как бы отдают какое-то душевное тепло, то человеку это поможет. Но если человек находится в обществе завистливым, где присутствует энергия оценки очень сильная, все понимают, да, что такое зависть? Зависть — это когда мы постоянно друг друга оцениваем, когда присутствует некий дух конкуренции, как бы дух выше, ниже. То есть когда мы все время сравниваем и оцениваем, да, друг друга, это такой завистливый коллектив. Если коллектив завистливый или в семье присутствует эта зависть, то тогда вот то, что человек, вот эта вот брешь, которая у человека в детстве была, вот эта вот дырочка, да, вот этот дефицит, который в нем был, человека будет постоянно за это цеплять и будет контролировать его постоянно через это. И он будет всегда вот в этом зависимом положении, он будет, вот это рабство, как бы, оно будет постоянно присутствовать, он будет постоянно движим вот этим мнением каким-то, оценкам со стороны окружающих и так далее. Вот. У некоторых людей это просто как болезнь, они не могут отлепиться от этого, они настолько вот они, то есть их держат вот изнутри вот это все, они не могут противостоять этому. Да, потому что зависть — это комплекс неполноценности, в смысле часть зависти. То есть зависть проявляется как комплекс неполноценности и мании величия, в принципе, вот это бессознательное. И если у человека есть комплекс неполноценности, дефицит, то за это цепляет. Да, Сергей. Хорошо. Может быть, последние вопросы мы туда.
Вот на повод предыдущего вопроса уточнения можно? Угу. Если молодой человек, скажем, там, взрослый, 18 лет, его воспитывал отец, и материнская, как была, его не видел, мать алкоголичка.
Да.
И отец ему фактически не женского полноценно не дал, не мужского, потому что ему пришлось жалеть его как мать. И как вот сейчас вот родственники могут помочь ему войти
Угу. Какой ответ? Дело в том, что для того, чтобы он мог построить вот эти отношения с женой будущей, построить семью, для него очень важно, чтобы он оказался в ситуации, когда он может позаботиться о ком-то. То есть вот этот момент. Потому что не обязательно, допустим, то есть человек должен чувствовать заботу о себе и возможность позаботиться о ком-то еще. Поэтому очень важно, помимо присутствия мужчины и женщины в семье, те же самые принципы могут реализовываться по-другому. Например, в семьях есть, скажем, старшие дети и младшие дети, да? То есть если есть вот такая полноценная семья, где много детей, то там эти два начала, они реализуются ведь и по-другому. Например, ребенок может получать какую-то заботу со стороны старших, со стороны старшего, да, и заботиться о младшем. Тогда он вырастает как полноценная личность. Вот. То есть, если человек как личность полноценен, то есть он испытал вот этот опыт заботы о себе и опыт собственной заботы о ком-то, то он, у него будет все хорошо в семье, как бы он, у него будет нормальное отношение с женщиной, как бы все будет хорошо. Потому что он уловил вот, вот эти энергии мироздания, как бы, ну, как бы энергии, вот эти вот начала мира, он их уловил, как они работают. Ну что ведь не обязательно отношения с женщиной ну, как что несут положительный опыт. Потому что некоторые мужчины общаются с женщинами, и после этого, ну, как бы человек пообщался, как бы, и после этого он решил, что я никогда больше не хочу, то есть не хочу связываться вообще с семьей, там, с женщиной там, и так далее. Да, да.
Угу. И как-то это есть какое-то объяснение этому вашему мнению? То есть я к тому, что не всегда такой тяжелый опыт может быть только
отрицательным. Когда у человека возникает такой сложный опыт, он в этом случае очень важна его вот, позиция. То есть, если человек благочестив, то есть, если у него присутствует вот этот опыт, позиция к жизни, как того, кто находится вот в этой ученической позиции, тогда вот эти пертурбации, которые с ним происходят, они как бы его высвобождают в нем какие-то очень важные реализации, какой-то важный опыт. Но если у человека позиция изначально позиция претензии какой-то, то есть, у него, как говорят, плохая карма, да, то есть, он в неблагочестивом состоянии находится, находится в этой сфере, как бы, то тогда вот эти пертурбации, они как бы подтверждают его вот эту позицию претензии и создают у него такое ощущение, что мир, в котором он живет, это мир враждебный по отношению к нему, и у него возникает апатия по отношению к этому миру, он может деградировать, стать пьяницей там, или ну, как бы опуститься на дно. То есть очень важно, какое вот зерно, здоровое ли зерно в человеке. От этого важно, как человек отреагирует на вот эти все пертурбации внешние. Поэтому, если у человека зерно здоровое, то как бы уже не важно, как бы, будет ли у него гладкая жизнь, или она будет такая очень сложная. В любом случае, он будет учиться. Ученик, он учится и на хороших вещах, и на плохих вещах. Ему в каком-то смысле не важно, какой у него гуру, истинный или ложный. Какой бы гуру у него не был, учитель в смысле, он будет в любом случае извлекать для себя очень важный опыт. Так ведь? А если ученик отсутствует, ну тогда, тогда ему, ну как бы, тогда нужно просто, тогда нужен учитель истины только. Потому что истина будет, если будет ложный учитель, то тогда у человека вообще никаких шансов нет. Понимаете, да? То есть, если ученик отсутствует, то тогда учитель должен быть сам учитель должен быть учеником, то есть должен быть истинным учителем. Тогда он пробудит вот эту вот ученическую природу. Если же учитель ложный, то это все, это тупик полный. Вот. А для истинного ученика проблем нет. Он может учиться у любого учителя. Это несущественно. Я думаю, надо сделать перерыв.